Друзья, для меня большая честь читать вместе с вами Священное Писание. Правда, честное слово. Готовы? Вам не страшно? Мне нет. Хочу начать с цитаты. Цитаты вчерашнего дня. Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает одна маята, нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта. В шумных улицах, в белом пархане люди, ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы. Из карманов мы куриво тянем, популярные песни мычим, задевая друг друга локтями, извиняемся или молчим. По садовым, лебяжьим и трубным, каждый вроде отдельным путем, мы неузнанные друг другом, задевая друг друга, идем. Вы знаете, вчера не стал Евгений Евтушенко, благослови Господь его семью. Мы почему читаем городских поэтов? Потому что они очень тонко фиксируют время. И время, в которое мы живем, это время, в которое людям, ну, в общем, нет дела друг до друга. Мы заходим в метро, затыкаем уши наушниками и закрываем душу от боли, потому что у нас достаточно своей боли. Зачем нам еще чужая боль? И вокруг нас одноклассники, однокурсники, коллеги, приятели. Но кто из них наши друзья? Вот в этом очень большой вопрос. И что такое в 2017 году для нас дружба? Мы с вами в начале Великого Поста начали такое духовное путешествие, когда мы начали через призму поклонения Господу переосмысливать свое питание, свою физкультуру, свой интеллектуальный подход, активность своего образа жизни. И сегодня пришло время поговорить, мы же все здесь повара, о секретном ингредиенте. Все это кажется невозможно. Менять привычный уклад жизни просто кажется невозможно самостоятельно. Невозможно делать в одиночестве. Когда никто не видит, я с удовольствием возвращаюсь к любым грехам. Если меня никто на следующий день о них не спрашивает, значит, все нормально. А со своей совестью я, в принципе, могу договориться. И сегодня давайте посмотрим на роль друзей в этом процессе. Ну, потому что, знаете, как часто бывает, получишь смс-ку, я сейчас про себя говорю, я буду говорить про свои любимые грехи, а вы вспоминайте, какие у вас. Получу смс-ку от хорошего друга в 9 часов вечера. Леха, не ужинай больше. И второй ужин уже не лезет. А без смс-ки вот за милую душу. Друзья влияют на то, кому я поклоняюсь. Знаете, мы привыкли быть каждый сам за себя. И я привык быть каждый сам за себя. Парадоксально, но даже в церкви мы привыкли быть каждый сам за себя. Вот заканчивается богослужение, кто-то выбегает сразу, потому что не хочет ни с кем знакомиться, не хочет ни с кем здороваться. Вот, кто-то заставляет себя знакомиться и здороваться, потому что надо знакомиться и здороваться. А кто-то делает это с удовольствием. И поймите меня правильно, я не буду сейчас 30 минут говорить про то, что есть плохие люди, и с ними не надо общаться. Вот не приведи Господь. Это вообще не роль никого на этой земле говорить мне, с кем я должен или не должен общаться. Но давайте посмотрим на то, как живет наш герой последних 4 недель, пророк Даниил. Посмотрим, что происходит в его жизни. В почтении к Слову Божию давайте встанем и вместе прочтем маленький отрывок из книги пророка Даниила. Это 2 глава. «Когда Ариох, начальник царских стражей, вышел предать смерти вавилонских мудрецов, Даниил заговорил с ним с мудростью и рассудительностью. Он спросил царского сановника, почему царь издал такой суровый указ. А Ариох рассказал обо всем Даниилу. Тогда Даниил пошел к царю и просил дать ему время, чтобы истолковать этот сон. Даниил вернулся домой и рассказал об этом своим друзьям Ханании, Мисаилу и Азарии. Он сказал им просить у Бога небес милости, чтобы он открыл им тайну, и они не были казнены вместе с остальными вавилонскими мудрецами. Помолимся. Господи, благослови наше чтение, благослови наше размышление, благослови наше общение с Твоим Словом и с Тобой. Открой нам истину, открой нам глаза, как Ты это умеешь делать, Твоим Духом Святым. Во имя Иисуса молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Книга пророка Даниила пронизана взаимоотношением друзей. Мы уже читали с вами о том, как они не хотели оскверняться, и поэтому отказались от неправильной еды. Мы уже читали с вами вот эту историю в прошлое воскресенье. Алексей читал эти тексты, и мы смотрели на то, как Бог сделал удивительное для пророка Даниила, когда тот, не зная сна фараона, не зная сна правителя, рассказал ему этот сон и рассказал, в чем была суть этого сна. Ну и, конечно, знаете, как первое впечатление, оно всегда такое, что, то есть мы сейчас будем 2 часа говорить о том, что, ну вот, надо, чтобы у тебя были друзья, да? И я просто не взял с собой опять плащ вот этого капитана очевидность для того, чтобы говорить привычные вещи. Но вы же помните, что банальность — это прописная истина, которая к нам не имеет никакого отношения. Друзья, в идеале у нас с ними одни ценности, в идеале это настоящие ценности из реального мира. И в этих ценностях мы поддерживаем друг друга, и в этих ценностях мы влияем на других. Помните эти, вот на детских утренниках есть такая игра, когда нянечка начинает поговорку, а дети должны закончить. Давайте сейчас тоже с вами поиграем. Дурные сообщества развращают добрые нравы. С кем поведешься, так тебе и надо. Да. Не приведи Господь делить людей на плохих и хороших. И за это Христос очень ругает фарисеев. Когда фарисеи делят всех на праведников и на грешников. Надо очень хорошо помнить, что крест Христов и пасхальные события перевернули мир таким образом, что мы теперь точно знаем, что каждый из нас любим, каждый из нас талант, каждый из нас дитя Божье, и каждый из нас образ Бога. И с тех пор, как Пасха Христова совершена, мы знаем, что это имеет отношение лично ко мне. Я Божий Сын. Я любим. Я достоин любви. Я могу любить, как Бог. Но когда мы говорим о враждебной среде, в которую были помещены Даниил и его друзья, мы понимаем, что им надо было держаться вместе, потому что эта враждебная среда была готова их поглотить. И их могли легко убить по национальному признаку, по религиозному признаку или по социальному признаку, когда они не поклонялись тем язычеством божествам, которым надо было поклоняться, и не исполняли те законы, которые надо исполнять вопреки своей вере. Ну и кажется, что да, ну, да, у них была, они жили в то время, когда была война, и к нам это не имеет большого значения, но мы не можем утверждать, что мы сейчас живем в благоприятных условиях. Может быть, кто-то живет сейчас в благоприятных условиях для бизнеса, но это прям очень здорово, вот кто в кризис нашел свою нишу и, так сказать, ну хоть кто-то зарабатывает, ребята, слава Богу за вас, это прям очень здорово. Но есть наши любимые грехи, На каждом шагу в городе кресты, на каждой горе стоит храм, на каждой, даже языческие символы очень часто сопряжены с крестом Христовым. Но помимо напоминания о Христе, на каждом шагу нас ожидают напоминания о наших любимых грехах. Как сладко курят мои друзья, вы не представляете. И это только один маленький пример. Как бы отвлечь меня от Господа, от любви к Богу, и заставить меня думать о том, что в моей жизни как будто бы важнее, очень легко. Я уверен, что с вами это происходит точно так же. У нас социально и политически может быть не враждебная среда, но духовно на этой земле среда всегда будет враждебной. Поэтому мы читаем книгу пророка Даниила и понимаем, что она имеет непосредственное отношение к нам. И среда, в которой мы живем, она вот такая. Люби себя, чихай на всех. Кто уже не живет так, ну потерпите, я скоро вот уйду от этого. Моя карьера, моя машина, моя семья, мой телефон, в некоторых случаях мои часы, моя мечта гораздо ближе ко мне, чем мой Спаситель, гораздо ценнее для меня, чем все остальное. И на пути к этой мечте, к моей мечте, я буду делать и поступать так, как я хочу. И это как раз среда, в которой я люблю себя и чихаю на всех, кто мешает мне идти к моей мечте. И этим миром, за мизерным исключением, правит холод и эго. А во всем этом разнообразии мы призваны искать Бога, и мы хотим искать Бога. Потому что однажды мы услышали о Христе, однажды мы увидели, что Христос — центр вселенной, однажды мы поняли, что Христос умер за меня. Он полюбил меня, и с тех пор я не могу его не искать. Мне от этого может быть некомфортно, мне от этого может быть неприятно, но я буду искать Бога. Я хочу искать Бога. И я буду проговаривать себе очень невыгодные для меня истины. И, ну, согласитесь, что и духовно, и физически здоровый образ жизни определяется не тем, вот, во что мы верим, а определяется тем, как мы практикуем свою веру, что мы делаем по этому поводу. Еще очень важно, кто наши друзья. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Вот это мне всегда не нравилось, потому что у меня очень много друзей. Если открыть мой Facebook, вы запутаетесь, как бы, вот кто я. Потому что у меня есть друзья из университета, у меня есть друзья с одной работы, друзья с другой работы, друзья с третьей работы. Немножко христиан. И люди, с которыми мы даже не знакомы, потому что я их добавил, когда искал работу. То есть я думал, что это HR, которые вот что-то мне предложат. И глядя на своих друзей, не хочу говорить о себе сейчас. Я не знаю, какое можно составить впечатление обо мне. Но я очень хорошо понимаю, что то, как живут мои друзья, мне нравится. И я во многом буду хотеть жить так, как живут мои друзья. И эта практика, это просто вопрос времени, когда эта практика станет моей. Помните вот этот текст? Очень легко запомнить. 2 Тимофею 2:22. Знаете, я не хочу, чтобы у нас создалось впечатление, вот я уже сказал об этом, сейчас повторю еще раз, что мы сейчас должны понять, кого мы сделаем своими друзьями, как мы отсортируем свое сообщество, как мы выгоним лишних людей из своей жизни и как привлечем правильных людей, людей из церкви, а желательно вообще из этой церкви, потому что только здесь правильная вера. Но это же глупо. Сам Господь через апостола Павла молодому епископу Тимофею говорит о том, что нужно формировать свой круг общения. избегай всяких порочных желаний, свойственных юности, стремись к праведности, вере, любви и миру вместе с теми, кто искренне обращается к Господу. И это Слово Божье. Господь говорит, чтобы мы сами формировали свой круг общения, чтобы окружать тебя теми, с кем мы будем искренне обращаться к Господу, с кем мы будем искать мира, с кем мы будем укреплять друг друга в надежде. И я понимаю, что, ну, поскольку я, в принципе, экстраверт, поскольку я очень, очень люблю людей вообще всех, то в моей жизни есть совершенно разные люди. И я много лет не задумывался о том, какова пропорция в общении с людьми. И я много лет не был вот в хорошем смысле эгоистом. Я много лет не думал о том, как защитить себя от дурного влияния. И кажется, что апостол Павел говорит здесь именно об этом. Говорит епископу, который призван любить людей, который призван служить людям. Но для того, чтобы укрепляться в вере, ему нужно окружать себя верующими людьми, которые вместе с ним пойдут к Богу. В первой главе, я хочу вам напомнить вот этот текст, пророк Даниил, ну, тогда он еще не совсем признанный пророк, тогда он просто юноша по имени Даниил, юноша с божественными суперспособностями. Он у нас на глазах переходит от «я» к «мы». Смотрите, Даниил решил не оскверняться. Это когда юношей привезли во дворец, сказали им: друзья, вы здесь будете есть, пить, жить, учиться, и мы вас сделаем элитой отчасти вашего народа, но вы будете нести нашу культуру. И Даниил решил не осквернять себя царской едой и попросил стражи, которого глава придворных приставил к Даниилу, Ханании, Мисаилу и Азарии, и сказал: прошу, испытай своих слуг в течение 10 дней. Не давай нам есть ничего, кроме овощей, и пить ничего, кроме воды, а потом сравни наши лица с лицами юношей, которые едят царскую еду, и сам реши, как поступать со своими слугами. Смотрите, как здорово. Больше нету «я». Когда они оказались в трудностях, когда они оказались в сложностях, когда они оказались в максимально враждебной среде, с шансом смерти в любой момент, они стали держаться друг за друга. Это в некоторой степени прообраз церкви, когда мы говорим о том, что церковь — это столб утверждения истины. Это не потому, что мы эту истину будем, как мы уже говорили, провозглашать миру, потому что мы сделаем себе майки, которые будут своими надписями осуждать грешников, и грешники будут каяться, и мы будем им говорить: молодцы, молодцы. Вот вообще нет. Церковь — это столб утверждения истины, потому что церковь старается жить, как сказал Господь. И это наша с вами цель, это то, к чему мы призваны. Жить в любви Божией. А поодиночке это не получится. Один в поле не воин. Хотя сейчас в перенасыщенной информацией среде нам иногда хочется побыть в одиночестве. Хочется уже вот выключить этот шум соцсетей, хочется выключить шум города. И когда мы приезжаем в деревню, мы первое время нам очень страшно, потому что нету звуков. Нету вот этого, когда выходишь утром на балкон, и там... В любое время дня и ночи в Москве стоит гул. Потому что тысячи автомобилей, тысячи людей разговаривают, десятки самолетов кружат, заходят на посадку. Это удивительно. И нам иногда хочется выключить этот шум, чтобы услышать себя. Ну, потому что важно слышать себя, хоть чуть-чуть. Важно понять, что ты хочешь, чтобы синхронизировать это с тем, что Господь тебе говорит. И мы призваны делать это вместе. И про это я вам уже рассказал. Следующий слайд. Сейчас. Оп. В книге пророка Екклесиаста есть вот этот удивительный текст. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Вот эта нитка, почему втрое? Пусть это будет наш с вами такой символ, когда двое друзей, ну хотя бы двое. А что это за третья нитка? Вот мы верим, что это сейчас как в воскресной школе, да? Мы верим, что третья нитка — это Господь. И когда нашу дружбу скрепляет Господь, скрепляет Его любовь и скрепляет Его ценности, вот эту веревку будет не разорвать. Это уже здорово. Когда мы говорим про общие ценности, это ценности, за которые мы готовы бороться, за которые мы готовы отдать жизнь. И, ну, знаете, на занятии номер один о том, во что мы верим, что такое церковь, мы говорим о том, что есть богословие, Евангелие, и есть культурное постановление, и есть наше мнение. И мы договорились о том, что ни о культуре, ни о мнениях мы спорить не будем, потому что в этом очень мало Бога. И мы будем спорить только если кто-то войдет в наше сообщество и скажет, что Христос не умирал за нас, или что Христос не Божий Сын, или что Слово Божье не богодухновенно от начала до конца, или что можно своим поведением заслужить пропуск в рай. В таком случае мы будем. Ну, не драться, конечно, но будем очень серьезно отстаивать свою позицию. В третьей главе книги пророка Даниила, смотрите, Шадрах, Мишах и Авденего ответили царю: «О Навуходоносор! Если нас бросят в огненную печь, то Бог, которому мы служим, может спасти нас из нее и избавит нас от руки твоей, о царь. Но даже если нет, мы хотим, чтобы ты знал, о царь, мы не будем служить твоим богам и поклоняться золотой статуе, которую ты поставил». Помните эту историю, когда все должны поклониться статуе? А вот эти четверо еврейских мальчиков или трое стоят и говорят: «Царь, но мы лучше умрем, наверное, чем вместо Господа кому-то будем служить». Вот эта втрое скрученная нитка, в которой третья прожилка — это Божье Слово. Вот за эти ценности можно умереть. За Бога, который меняет сердца. За Бога, который исцеляет. За Бога, который всю нашу боль взял на себя, и за Бога, который проведет нас через испытания, даже если нас бросят в огненную печь, у нас не отобрать наших душ. Для нас это сейчас глубочайший символизм, потому что Бог сказал: «Мальчики, я позабочусь о вас, любите меня». И мальчики повели себя как послушные сыновья. Не весь Ветхий Завет описывает поведение послушных сыновей, вы знаете. Ну и Новый тоже. В Библии достаточно людей, которые были не самыми лучшими людьми. Но вот они, ценности в действии. Я уже, наверное, половине из вас рассказал в личном общении мою любимую вот эту историю про карнавал в Рио-де-Жанейро. Что перед началом Великого Поста Рио захлестывает карнавал. В карнавале участвуют все. В карнавале очень весело, очень хорошо. Это праздник жизни. В этом празднике жизни формируются семьи, которые разойдутся после карнавала. В этом празднике жизни едят, пьют, не думают о завтрашнем дне. Через 9 месяцев рождается большое количество детей, у которых потом нет отцов. Но в пепельную среду очень мало кто из тех, кто был на карнавале, начинают поститься. И это наша жизнь. Мы не можем осуждать этих людей, потому что мы такие же. Я такой же грешник. Я тоже гораздо больше люблю карнавал, чем пост. Потому что карнавал развлекает меня. А пост заставляет меня смотреть на себя по-честному. Пост помогает мне увидеть, что на самом деле для меня ценно. Что для меня ценно? И вот этот текст, который является, наверное, центральным в формировании христианской церкви. Вот моя заповедь. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот моя заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я открыл вам. Лично я предпочел бы, чтобы на середине 12 стиха вот остановилось повествование. Любите друг друга. Лайкайте посты друг друга на Фейсбуке. Приходите есть торты на дни рождения. С радостью впрыгивайте на пассажирское сиденье, когда вас предлагают подвезти. Отвечайте на звонки, когда вам хотят сделать комплимент. Любите друг друга. Но что-то вот нет. На этом повествование не заканчивается. Что мы знаем о Христе? И в чем суть сегодняшнего воспоминания о Его смерти и воскресении? В том, что всю боль, которая принадлежит нам, в том, что все наказание, которое принадлежит мне, Христос взял на себя. И Он после этого называет меня другом. Ну, то есть, если бы Христос не был Богом, то у Него бы не было друзей. Потому что Он был бы единственным святым. И Он был бы единственным любящим. А все остальные — 6 миллиардов разочарований. Или там уже меньше. И нам не нравится так думать о себе. Но Христос думает о нас хорошо. И когда мы читаем о том, что Бог не помнит наших грехов, ну, становится страшно, потому что я помню грехи своих друзей. Я заставляю себя простить. Я даже иногда заставляю себя думать, что я простил. Но простил я вот не в 100% случаев. Но кем меня это делает? Меня это делает плохим другом. Потому что хороший друг только один — это Бог. Но смотрите, что Он говорит. Любите друг друга. Любите друг друга, как я возлюбил вас. А что я для вас сделал? Я рассказал вам все, что я знаю об Отце. Я умыл вам ноги. Меня схватили. Меня приговорили к казни за то, что я не совершал. Меня убили. Я воскрес. Я победил смерть. Я победил ваш грех. И потом я приду, чтобы встретить учеников и приготовить им завтрак. И продолжать их учить. Мне просто ломает это мозг, что я должен приходить домой, уставший после работы, и готовить всем ужин. Не потому, что я такой классный, а потому, что Христос мне сказал заботиться о моей семье. Мне вообще не нравится мысль о том, что я все грехи моих друзей должен откладывать из любви к моим друзьям. Первые 15 минут или 20, или ой, уже 25, я говорил о том, что мы должны научиться выбирать хороших друзей. А теперь посмотрите друг на друга, посмотрите на себя в зеркало. А из кого выбрать? Вот я когда смотрю на себя в зеркало, я думаю, а вот меня выберут хорошим другом или нет? И до тех пор, пока я вот этот текст не зарублю себе на носу, как говорили на Славянской Руси, когда вот этот текст не станет моей жизнью, и память о том, что я призван служить другим, вне зависимости от того, как они косячат против меня. Ну, до тех пор, пока я не, ну, лучше мне не называться христианином-то. Ну, что выпендриваться? Ну, здорово же сказать, да? Я в воскресенье пойду в кафедральный собор святых Петра и Павла. Да-да-да, где концерты? Да-да-да, где орган? Слава Господу! Ну, это же кайф вообще. То есть, но это культурный момент, который к моей вере не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Особенно если я приду сюда, и мне не хватит там плюшек за чаем, потому что там народ набежал и взял по 4. Я предпочел бы, чтобы, ну, честное слово, я бы предпочел, чтобы этого текста не было. И чтобы мы его с вами не читали. Ну вот у нас часто возникает диссонанс в жизни от того, что мы довольствуемся провозглашаемыми ценностями, а не реальными. Это когда мы говорим о том, что мы уважаем своих друзей, а за спиной про них гадости рассказываем. Про, ну, те из вас, кто женат, как бы я вам могу сейчас не приводить примеры, да? То есть мы можем сколько угодно признаваться друг другу в любви, но когда мы устаем друг от друга, начинается очень неприятное. Когда вот вся дурь начинает лезть наружу, и мы ее не фильтруем, и мы ее не останавливаем, потому что мы так устали и так заняты собой, что забыли о том, что Христос сказал: ребята, я умер и воскрес. И вот любите так друг друга. Я не знаю, как мне жить после этой проповеди, потому что вы будете смотреть на меня и будете помнить о том, что я вам это говорил из алтаря, и вы будете ждать, что я буду хорошим вам другом. И если я буду открывать рот, чтобы сказать вам что-то поперек, вы будете говорить: Леха, а помнишь, ты нам рассказывал про 15 главу Евангелия от Иоанна? Ну, кто-то говорит Леха, кто-то говорит пастор Алексей. В общем, разницы абсолютно нету. Я отзываюсь как бы на все имена. Зови меня как угодно, только зови. Но вот этот текст, он не дает мне покоя. И когда мы говорим о друзьях, то это не только те друзья, которых нам нужно фильтровать, это не только те люди, которыми нам надо окружать себя, но это те люди, которые мы. Это то, как мы любим ближнего. Это то, как мы встречаем человека, который первый раз пришел в церковь. Но первое время надо себя заставлять, потому что, чтобы изменить свою жизнь, нужно первое время немножко себя заставлять. Особенно, когда знаешь, что это правильные перемены. Я уже замучил вас примером про второй ужин, но мне очень тяжело отвыкнуть от второго ужина, потому что я люблю второй ужин. Я только не люблю в зеркало на себя смотреть, а вот второй ужин я люблю. И мне нужно очень, очень серьезные усилия. И очень много смс-ок. 9 часов вечера. Друзья помогают словом. Друзья помогают делом. Друзья помогают молитвой. И друзья помогают взаимной подотчетностью. Про молитву я не просто так говорю. Помните, есть текст в, по-моему, послании к римлянам, где там апостол Павел говорит: признавайтесь друг другу в грехах, молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. А мы как-то забыли об этом. Вы давно видели исцеление в молитве вообще? Ну да, мы не первая церковь. Сейчас исцеление происходит внутри, оно не происходит физически. У нас есть вообще миллионы отговорок вообще, почему в нашей жизни нет чудес. А в нашей жизни очень часто нет чудес, потому что мы их просто не впускаем в свою жизнь. Господь говорит: помолись за Федю. А я такой: ой, блин, мне надо бежать. Ну, потому что у меня столько дел. Не помолился за Федю. Не увидел чудо. Ну, кто виноват? Конечно, Федя виноват. Как бы мог бы раньше мне сказать о том, что о нем надо помолиться. А подотчетность — это как раз вот этот договор, когда мы, правда, не боимся, что нам сделают больно. Рассказываем друг другу о своих косяках и просим напоминать, просим спрашивать, просим... Знаете, как меня трясет, когда меня кто-нибудь спрашивает, а ужинал ли я второй раз вчера? Ну, есть еще другие грехи, о которых меня надо спрашивать, не менее любимые. И у каждого из вас тоже есть любимые грехи, от которых никак нельзя отвлечься. И если 4 раза в неделю человек, который тебе правда дорог, задает тебе вопрос без издевки, вот это ключевой момент сейчас, давайте это жирным подчеркнем, без издевки, без издевательства, без троллинга, без иронии. Че, Лех, как дела? И вот очень хочется сказать, слава Богу, ты знаешь, слава Богу, все хорошо. И когда это хорошо, не просто уютное, комфортное, вот, ну, потому что принято, как дела, нормально, это наш девиз. Но когда это честный ответ, что у тебя правда все хорошо, во многом потому, что человек тебя переспрашивает, и он молится от тебя. Вот это тоже мне не нравится, что мои отношения с друзьями — это отражение моих отношений с Богом. Ну, потому что я же зацикливаюсь на своих грехах, я такой вот, мне нравится самобичевание. Но если отвлечься вот от самобичевания, особенно если вы в церкви в первый раз, Бог называет нас друзьями, Иисус называет нас друзьями, и для этого не нужно никому платить, не нужно ни с кем договариваться, не нужно, чтобы кто-то тебя отвел. Для этого достаточно посмотреть на крест Христов, достаточно принять, что этот Иисус, Божий Сын, правда умер за мои грехи. И больше я ни в чем не виноват перед Богом. Я теперь Богу могу открыто сказать: Господи, я пришел, благослови меня. Бог открыл нам доступ к себе, несмотря на то, какие мы. Вот это дружба. Вот это дружба. Христос называет нас друзьями. Придет время, и даст Бог, вы примете дар этой дружбы. И самое главное еще, почему здорово, когда друг тебя подвозит в аэропорт? Потому что он делает это бесплатно. Или когда друг помогает тебе вынести всю старую мебель, жертвуя своим здоровьем и там, своей спиной. Это друг. И если посмотреть на Даниила, то посмотрите, что он делает со своими друзьями. Они принимают культуру того времени. Они учатся, они общаются, они разговаривают, они даже служат царю, но не принимают ценностей той культуры. Они делятся своей верой, но они не навязывают эту веру, потому что эта вера ценна для них. И они делают это все, потому что с ними Бог, и потому что каждый из них не один. Настоящие друзья — это те, с кем у нас одни ценности. Эти ценности имеют значение. Друзья поддерживают друг друга. И их дружба настолько хороша, что эта дружба влияет на внешний мир. Не потому, что надо влиять, а потому что, ну, нельзя просто так искренне любить человека, чтобы он этого не заметил. Он это обязательно заметит. И главное, что все это нам дает Бог. Когда мне было 14 лет, я помню, один из проповедников заезжих, ну, потому что, знаете, когда твой проповедник из твоей церкви это говорит, ты обижаешься на него и больше никогда его не хочешь слушать, он задал мне вопрос: а как ты думаешь, вот можно с неверующей девочкой в кино ходить? Я думаю, ну, это, наверное, какой-то сложный такой вопрос. А он говорит: а ты даже не отвечай. Вот можешь ли ты свое сердце целиком, в котором вот столько занимает Христос, а вот все остальное — это ты. Можешь ли ты это сердце целиком отдать человеку, у которого вот столько его и вот столько может быть когда-то поиска Бога? И я это говорю не потому, что те, у кого в сердце Христос, лучше, чем те, у кого в сердце Христа нет. О, нет! То, что Христос живет в нашем сердце, это не наша заслуга. Это Бог полюбил нас до того, как мы вообще обратили на Него внимание. До сотворения мира Он еще полюбил нас. Ну вот это вопрос настоящей дружбы. И мы такая настоящая городская церковь. Нас там по разным оценкам 100, 150, 200 человек максимум. Но вот я думаю, что статистика того, сколько из нас друг с другом, правда, друзья, она нас всех расстроит. Но это нам с вами вызов. Это вызов мне. Это вызов вам. Это вызов Константину. Это вызов Роне. Это вызов Совету старейшин. Это вызов лидерам служений. Это вызов всей воскресной школе. В первую очередь подросткам. Это вызов всем нам. Какие мы друзья? Как воскресение Христово, как Его любовь влияет на нашу дружбу, как она влияет на нашу жизнь, какими людьми окружаем мы себя и какими мы предстаем в тех сообществах, в которых мы появляемся. Я не хотел задавать вам неудобные эти вопросы, меня заставили. В следующий раз, вербное воскресенье, будем говорить о триумфальном въезде нашего Господа в Иерусалим. Если вербы должны набухнуть к тому времени, приносите. А сейчас для нас с вами наступает время молитвы. И во время молитвы давайте несколько минут в тишине собора поразмышляем о том, кто сейчас наши друзья, какие ценности мы с ними разделяем. И какими друзьями мы являемся сами. И попросим Господа, чтобы Он открыл нам свою любовь в наших сердцах, чтобы исцелять наши отношения и чтобы менять нашу дружбу внутри церкви и в своем профессиональном сообществе. Будем молиться. Господи, в наших мыслях сейчас проскакивают имена наших ближайших друзей, наших дальних друзей, людей, которые нам близки, наших любимых. Господи, мы сейчас в первую очередь молимся Тебе о них, чтобы Ты благословил их, чтобы Ты коснулся их сердец, чтобы они видели, что они правда любимы, любимы Тобой, любимы нами. Разбей наши сердца, Господь, чтобы мы не были холодными, чтобы мы не были эгоистами. Помоги нам научиться отвечать на вопрос, что я сделал для этих отношений. Помоги нам учиться Христос у Тебя, учиться Твоей любви и учиться Твоей дружбе. И учиться любить по-настоящему, а не ценить за заслуги. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Ты наш Отец. Учи нас. Мы Твои дети. Помоги нам быть послушными. Спасибо Тебе, Иисус, за пример, который Ты показал нам. Поклоняемся Тебе. Восхищаемся Твоей любовью. Восхищаемся Твоим участием в нашей жизни. И молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.